Это будет своего рода промо для нашей последующей лекции, которая у нас будет непосредственно сразу. Наша тема «Сокровенная Тора», соответственно, учение, тайное учение Ешивы Тельса в данном аспекте. Книга, которая была написана 100 лет тому назад в небольшом литовском местечке. И начнем мы как раз с того, что необходимо для чтения Тейлим, а именно с представления о том, какова связь между нижними и высшими мирами. Я до тех пор, пока не начал изучать эту книгу, более-менее представлял себе конфигурацию следующим образом, что есть некий нижний мир, в котором мы живем, и есть какие-то другие, более высокие мира, известные их названия. Мне лично это мало что говорит. И наверняка, я предполагал, есть какого-то рода связь между ними, такова, что я понять ее, несомненно, не способен, потому что я не проник в глубокие тайны, а если так, то и размышлять об этом не нужно. Так вот, книга «Тайное учение Ешивы Тельс» нам глобально в этом помогает. И концепция слова царя Давида «Коль пошамаем уварец» – «Все на небесах и на земле». А именно, все, что есть на небесах, есть на земле, все, что есть на земле, существует в небесах. Другими словами, концепция связи между нижним и высшим мирами совершенно другая. А именно, у каждого предмета в нижнем мире есть его корень в мире более высоком. То есть не то, что есть что-то внизу, что-то наверху, и они между собой каким-то образом конфигуративно оказываются в связи. У каждого предмета внизу есть его корень наверху. И так эта связь между самым высшим миром и творением в нижнем мире, она тянется сверху вниз. Другими словами, мы совершенно иначе начинаем смотреть на конфигурацию человека. Человек со всем, что встречается ему на его пути, оказывает непосредственное влияние на все миры. До чего бы мы ни дотронулись, до каждого материального предмета, мы таким образом оказываем влияние, посылаем некий импульс в высшие миры. Соответственно, для того, чтобы Всевышний принимал наши Тейлим, требуется не просто прочесть, а типа послал письмо и все, какие-то слова пробубнил, и этого достаточно. Требуется осуществить такую связь с высшими мирами, чтобы наши слова там принимались, иначе это не имеет, в общем-то, много смысла. Поэтому приглашаю вас всех на изучение после чтения Тейлим того, как наш мир связан с высшими мирами, что это нам поможет реально научиться обращаться к Творцу и вообще совершенно иначе видеть концепцию творения. И поможет, для чего существует учение Мусар, раскрыть связь между Богом и человеком, сделать Всевышнего осязаемым в этом мире. Итак, на этом этапе мы давайте начнем чтение Тейлим. У нас 146 человек по состоянию на сейчас, и окажется, что наше чтение Тейлим будет с Божьей помощью принято Всевышним. И еще раз попытайтесь обратить ваше внимание на то, что недостаточно просто что-то произнести, попросить Всевышнего, чтобы он принял наши слова, и чтобы каким-то образом осуществилась благодаря нашим словам связь между нижним миром и миром более возвышенным. Итак, мы начинаем Тейлим. Шир ламало и сайна эля хари имя айн яво эзри. Эзри ми мадуно и се шамаим ворец. Халитен ламой траглеху альину машоем рехо. Эгине ло яну вело ишан шоемер Исруэль. Адиной шойм реху, адиной цилколь яд ямінеку. Йомам ашем ішло якеку, ваярех балайло. Адиной ішмерха міколь ро, ішмо ірес навшеху. Адиной ішмор це ісховеху, меото ваадойлом. Шира мало и смима маким красиху Адуйной. Адуйной шма бекуйли, тие нознеха кашуво и слеколь тахануной. Им авойной стишмурья Адуйной, ми я амойд. Ким хас лихо леман тиваре. Ки висе Адуйной кивса навши, вели дворо и рой халти. Навши ла Адуйной мишамрим ла бойкер, ашоймрим ла бойкер. Яхел Исраил эль Адуйной, ким Адуйной хахесет, вегарбе и мой вдус. Вегу евдес Исраил, мико эль Абойной сов. Ахейну коль бейс Исраил, ганосуним бецара убишев яху, бдим бейн баяму бейн баябаша. המקום ירחם עליכם ויוצא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה רשתה בעגלו בזמן קורי, ונאמר, אומן, אברכיל סקסיבי שלימו סמלית ויש לו בסט, ונושדה ומלסר עם הגליבי את הפלוצ'יתי. סיצ'ס מברשיים סנזת כתמי סקרבי הנטורה, תיינה וצ'ניה ישיבת אלסה, תוק חצ'ו סדלת הבלניה, תום שתו דוק אנסייט ומסצה, דנו קניגו, מוז'נו קופית, פר סימבליצ'תי צנף, 50 שקלי, в магазине Толдот Вешерон. Через неделю это будет уже 70, возвращается к настоящей цене. Уроки знания, тайное учение Ешивы Тельс. Давайте начнем изучение с того, что об этом говорит Магариль Блох, рав Иуда Йосеф Лейб Блох, глава Ешивы Тельс, который стал таким образом главой Ишивы, что женился на дочери рава Элезра Гордона, того, кто был первым рош Ишивы, когда Ишива Тельс была основана. Карта Литвы, чтобы вы представили. Сейчас вы должны видеть карту Литвы. Вильнюс, видите, вот здесь внизу. Каунас, город Ковна, и Шауляйна, небольшое местечко, находящееся вот здесь. Извиняюсь, Тельчай. Находятся вот здесь, в этом месте. Даже сегодня это примерно 4 часа времени занимает, чтобы доехать до Тельза. Дорога, вот это через Каунас, вот эта часть дороги, она очень плохая. Здесь по этой дороге тяжело ехать. И, соответственно, реальная дорога это через Шауляй. Шавль, как евреи называли, и Поневежеств. Наверное, слышали про Ишиву Поневеж в Израиле, главой которой был Равшах, вот этот город Поневежеств. И дальше от Поневежества до Вильнюса идет уже трасса. Трасса очень хорошая дорога. Здесь можно официально ехать со скоростью 130 км в час, а если едешь 160, то даже не чувствуется скорость. Таким образом, мы с вами говорим сейчас об этом маленьком местечке Тельц. Может быть, есть смысл показать, поскольку у нас сегодня 23 июня, вспомнить о гибели Ешивы Тельц. Там начиналась война практически в 41 году, и буквально через 3 недели после захвата немцами была уничтожена Ешива, почти все, кроме совсем немногих, кто сбежал. Вот это одно из нескольких мест массового захоронения евреев Тельза, и в частности Ешива погибла здесь, в этом рву, находящемся совсем неподалеку. Но вот это здание Ешивы Тельц, которое сохранилось до сегодняшнего дня вот в таком виде, не восстановленном на протяжении... После войны здесь была какая-то контора советской властью занята. И потом уже много лет это здание не используется и сохранено таким образом. Может быть, кто-то когда-то его построит. Но в Тельзе сегодня не осталось ни одного еврея. И вот эта гробница... Слева место захоронения автора книги «Тайны учения Ешивы Тельц», справа его жена. Практически все кладбище было уничтожено в советское время, и буквально на границе гробницы главы Ешивы трактор остановился, и дальше не поехал. Поэтому небольшое количество, видите, там слева можно видеть небольшое количество могил. Буквально там несколько процентов от старого кладбища сохранились, в частности, могила главы Ешивы. Как это произошло? Вот я не знаю, как это истолковать, не имею представления. Но это то, что произошло. А теперь давайте познакомимся с его словами. «Ибо все на небесах и на земле». С этого я начал свою лекцию. «Все на небесах и на земле». Как я уже говорил, для тех, кто, может, присоединился чуть позже, что я не сильно размышлял на протяжении своей жизни о сути связи между нижним миром и более верхними мирами, потому что считал, что, в общем, человеку в принципе, ну и во всяком случае мне на моем уровне постижения, эта тема не актуальна. И Магариль Блох помогает нам это понять, после чего мы окажемся, уверяю вас, совершенно в другой реальности. Мы начнем вообще совершенно иначе воспринимать окружающее нас. То есть смотрите, если оказывается, что мы живем как бы в нижнем мире, а наверху там есть что-то такое, то мы таким образом отрываем на самом деле нижний мир от высших. И получается, что живем в нижнем мире. Если мы представим мир совершенно иначе, как он и пишет, и приводит тому доказательства, о том, что все, что находится в нижнем мире, каждый предмет, он же находится в более высоких мирах, вплоть до своего корня непосредственно под престолом божественного правления. Тогда получается, что любой предмет, который мы с вами возьмем, стол, стул, на котором мы сидим, получится, что все это является нижней реализацией в нижнем мире высших божественных творений. И это даст нам немного больше сил устоять против дурного побуждения, которое склоняет нас использовать все это не по назначению, и даст нам силы для того, чтобы мы могли исполнить божественную волю, которая в этом и состоит, чтобы то творение, которое дано было вершине творения, человеку, чтобы это творение возвышалось и не было нами принижено. В этом суть всего иудаизма, и сейчас мы с вами продвинемся. Итак, ибо все на небесах и на земле, где это сказано, обратите внимание, Деврей Раямим, слова царя Давида, которые он произнес, Деврей Раямим, все на небесах и на земле. Мы произносим эти слова после того, как выносим свиток Торы из Ковчега Завета. То есть это не просто какие-то слова, которые написаны в Танахе, их много. После того, как мы выносим Тору из Ковчега Завета для чтения, мы произносим именно эти, а не какие-то другие слова. Поэтому это очень важно. Награда за заповедь в этом мире, сотворенная в нашем мире, коренится в высших мирах. Обратите внимание, вот то, что я и объявил, и провозгласил. Все сотворенное в нашем мире коренится в высших мирах. «Не бойся, Авраам, я щит тебе», — сказал Всевышний Аврааму. Повествует Мидраш. Сказали мудрецы: «Наш праотец Авраам изрек в трепете: я был брошен в огненную печь и был спасен, я вступил в войну с царями и был спасен. Может оказаться, что я уже получил всю свою награду в этом мире, и у меня нет больше удела в грядущем мире». Ответил ему святой благословен он: «Не бойся, Авраам, я щит тебе. Все, что я совершил для тебя в этом мире, я сделал не в дар тебе. Награда же, уготованная тебе в грядущем мире, очень велика. Именно об этом говорится, как велико твое благо, которое ты хранишь для трепещущих перед тобой». Великое благо, которое ты хранишь, пророк Ишаяху произнес эти слова. Теперь обратите внимание еще раз. Человек получает в этом мире какую-то награду, получает какие-то блага, скажем так. Назовем это блага. В одном из предыдущих уроков вы, вопрос пока я вижу, что вы ищете корректора для издания книги. Я не ищу корректора, я ищу человека, который будет заинтересован в присоединении к великому. И если он хочет прочесть книгу и отметить свои какие-то недостатки и прочим, то если он обладает очень утонченным стилем, то да, он может к нам обратиться, и таким образом я свяжусь с вами, Сура, по этому телефону. Окей, okay, итак, на чем мы остановились? На том, да, пожалуйста, вопросы во время лекции в Zoom, и в течение недели я отвечаю в YouTube на вопросы. Итак, обратите внимание, Авраам подумал, что то, что Всевышний спас его в войне, это было всей его наградой в этом мире. Смотрите, многие люди получают в этом мире награду, получают в этом мире что-то материальное, и они очень даже стремятся ухватить, урвать как можно больше. О чем книга Зор говорит, что люди стенают как псы и говорит: «Дай мне жизнь, дай мне пропитание мое». Так книга Зор описывает людей, которые молитву превратили в то, что в механизм обращения к Богу для того, чтобы что-то урвать. Сегодня у нас вера настолько слабая, что реально люди даже к Богу не обращаются уже с тем, чтобы Бог им что-то дал. Но в древние времена вера у людей была намного больше. Таким образом, посмотрите, что у нас происходит. Да, Авраам подумал, что Всевышний уже дал ему всю награду. Иудаизм проводит очень важную лекцию, в частности, эта книга «Тайное учение Шабатеев» говорит о том, как получить от Бога нечто, что поможет человеку жить в этом мире, назовем это материальными благами, не за счет своей доли в грядущем мире. Каким образом? Только одним. Если человек будет стараться попросить у Бога то, что ему нужно, не для своего удовольствия, а для служения ему. Тогда Всевышний будет давать не награду в этом нижнем мире, а инструмент для жизни, для служения Всевышнему. Если же человек хочет получить награду за свои действия, то эта награда будет за счет удела, за счет доли в грядущем мире. Ответил ему святой благословен он: «Не бойся, Авраам, я щит тебе. Все, что совершил для тебя в этом мире, я сделал не в дар тебе». Обратите внимание, здесь напрямую это сказано. Смотрите, да, мы еще даже не дошли до сути, а вот уже какой важный урок мы получили в аспекте того, какое правильное намерение у нас должно быть, чтобы мы не оказались в ситуации, что в этом мире получаем бутербродами и прочими материальными какими-то мелкими делами, мы получаем то, что является светом, которого будем лишены в грядущем мире. Награда же, уготованная тебе в грядущем мире, очень велика. Именно об этом говорится: как велико твое благо, которое ты хранишь для трепещущих перед тобой. Сказанное здесь не совсем понятно, говорит Маргарит Блок. Неужели Авраам полагал, что уже получил всю награду, уготованную ему в грядущем мире, здесь, в этом мире, когда он был брошен в огненную печь и спасен, а потом вступил в войну с царями, ему тоже было даровано спасение. А в другой главе Маргарит Блок дает разъяснение, как Авраам был брошен в печь и почему он не сгорел, и он пишет, что материальные законы обусловлены исполнением божественной воли. И в частности, по поводу огня, он пишет, что огонь обладает способностью сжигать все, что содержит в себе углерод, иначе как, если речь идет о теле праведного человека. По отношению к такому человеку огонь утрачивает свою способность сжигать. Автор этой книги называет это «шидуд гатева», ограбление дословно законов природы. Я не помню, как мы это перевели, но, по сути, правильно перевести именно ограбление законов природы. Это ведь наш праотец Авраам, который постиг своего Творца, провозгласил имя Бога, сделав его известным всему миру и приближал к Богу людей. Мидраш говорит об этом. И души, которые они сделали в Коране. Авраам приближал к вере мужчин, а Сара – женщин. То есть речь идет о наших великих праотцах. Праотцев по матерях. Возможно ли, что в победе над четырьмя царями и спасении племянника была бы заключена вся награда Авраама? Вызывает недоумение сама идея того, что уже в этом временном переходящем мире, где и награда лишь сиюминутная, можно получить все воздаяние, уготованное человеку в грядущем вечном мире. Действительно, можно ли получить здесь бутербродами, автомобилями и апартаментами какие награду великого света в грядущем мире? Об этом сказано, обратите внимание. Час наслаждения в грядущем мире лучше всей жизни в этом мире. Где это сказано? Видите, у нас здесь на все есть ссылки. 8 Тарва трактат, а вот Мишна трактат, а вот здесь об этом сказано. Итак, час наслаждения в грядущем мире лучше всей жизни в этом мире. Учителя Мусара дают этому следующее разъяснение, что если взять все удовольствие, которое было у всех людей, начиная от сотворения мира до сего дня, и слепить их вместе, и дать одному человеку, то это не будет достаточной наградой за самое маленькое доброе дело. Ни одному человеку. Все удовольствие всего человечества в нижнем мире не является достаточной наградой за одну самую маленькую, самую легкую заповедь. Поэтому и сказано, что час наслаждения в грядущем мире лучше всей жизни в этом мире. Некоторые на это утверждают, что мы не знаем, как оно там будет в грядущем мире, но в этом мире мы получаем удовольствие, а что там будет дальше, мы не знаем. В некотором смысле, наверное, в этом есть определенный довод, однако важно иметь в виду, что удовольствия, которые здесь получают люди, они достаточно в основном приниженные, и если это делается не во имя заповеди, то об этом сказали наши мудрецы, что это бушалу цюрата адам. Большая часть удовольствия, которое получают люди, это позор для духовной формы человека. Однако, с другой стороны, говорят наши мудрецы, что если человек страдает в этом мире, если ему плохо, то это серьезная для него причина задуматься, что, может быть, в грядущем мире у него тоже будет именно та же самая ситуация. То есть в этом мире не нужно страдать. И какие-то материальные лишения, с которыми сталкивается человек, они не должны приводить к страданию, они не должны лишать нас жизненности. Удовольствие и наслаждение примитивные не должны нас радовать, но с другой стороны, их отсутствие не должно нас приводить в состояние печали. Если мы печальны в этом мире, у нас есть серьезное основание задуматься, что, может быть, в другом мире у нас будет то же самое. Общая идея такая, что человек, который является праведником, человек, который продвигается по жизни вместе с Богом, никакие трудности, лишения не могут привести его в состояние печали, в состояние депрессии, в состояние отсутствия его духа. Такого произойти, в принципе, не может, потому что люди такие видят и понимают, что этот мир создан предметно, и любые трудности, с которыми сталкивается человек, они являются его служением и задачей, которую перед ним поставил Творец. А раз так, может человек получить всю награду, уготованную ему в грядущем мире удовольствиями этого мира? Это вопрос, который задает автор книги, да, что Авраам говорит, может быть, он спасением своим получил уже всю свою награду, может быть, такое или нет. Ведь мы не способны ни постичь, ни представить награду, которая ожидает праведника в грядущем мире. Наши мудрецы сказали об этом, пророки вещали только о награде тех, кто поддерживает мудрецов Торы, но награду самих мудрецов ничей глаз ее не видел. Обратите внимание, что здесь сказано, что пророки вещали о награде тех, кто поддерживает мудрецов Торы. Один из аспектов вообще бытия религиозного человека – это самому изучать Тору и поддерживать изучение Торы и поддерживать мудрецов Торы. То есть, когда мы даем сами себе некую такую оценку нашего духовного состояния, многие люди, почти все люди, они, в общем, не видят в себе никаких недостатков особенно и считают, что их соблюдение Торы, оно такое на 80%. Так вот, когда мы проводим себе оценку, нужно, в частности, понять, насколько мы изучаем Тору, насколько мы поддерживаем изучение Торы и поддерживаем мудрецов Торы. Если по этому поводу у нас будет 0, 0 и 0, то общая оценка в 80% у нас, к сожалению, снижается и становится меньше. Но награды самих мудрецов ничей глаз не видел. Разве она может быть дарована в виде благ и удовольствий этого мира? Мне потребуется понять, что же имел в виду Авраам, когда он таки предположил, что, может быть, он теряет всю свою награду. О великом раввине автор, я хочу добраться уже до сути, поэтому немножко пропустил. О великом, да, в смысле, там, до этого тоже была суть, но суть нашего вопроса – связь между верхними и нижними мирами. О великом раввине, авторе Шагатари, рассказывает, что когда он был принят на должность раввина в Мец во Франции, община прислала ему множество подарков, что ввергло его жену в расстройство и слезы. Вот, пожалуйста, вам реальный урок мусара от реальных великих людей. Когда нам дают подарки, что мы делаем? Мы обычно радуемся, потому что любой дар расширяет наше состояние. Когда община раввину дала подарки, то жена его была в расстройствах и слезах. Когда он спросил о причине ее слез, жена ответила, что боится, вдруг из-за этого уменьшится их удел в грядущем мире. Раввин успокоил ее. Да разве эти безделицы могут заменить награду в грядущем мире? Для него было совершенно очевидно, что награда, которой человек удостоится в грядущем мире, не может быть дана в виде этих приходящих благ. И тем не менее, обратите внимание, эти переходящие блага, они сами поднимаются в верхние мира и миры и превращаются там в великий божественный свет, который в бесконечности больше того удовольствия, того удовлетворения, того счастья, которое эти материальные предметы могут вызвать в нижнем материальном мире. Таким образом, еще раз, те же самые вот эти подарки, те же самые материальные предметы, они превращаются наверху в свет. Не то, что здесь, если ты больше получишь подарков, меньше получишь подарков, это как-то на тебя повлияет. Абсолютно совсем нет. То же самое, тот же самый подарок, поднимаясь наверх, он превращается в божественный свет, в божественное благословение. Соответственно, если ты получаешь подарок в нижнем мире и намереваешься использовать его для служения Богу, то это не дар, а механизм, который тебе Бог дает для того, чтобы ты лучше мог работать. Если ты смотришь на это как на предмет для удовольствия, то это происходит за счет награды твоей в грядущем мире. Следует знать, что даже когда мы не в состоянии до конца постичь смысл, сказанного нашими мудрецами, необходимо принять буквальный смысл их слов и извлечь из них для себя урок. Обратите внимание, да, что-то мы с вами не поймем до конца, но какой-то урок мы, несомненно, сможем для себя извлечь. И благодаря свету, который излучают их святые слова, нам станет гораздо легче достичь более глубокого и возвышенного понимания, проникнуть в дух истинный смысл сказанного. Порой мудрецы говорят что-то, имея в виду что-то одно, но их слова настолько емкие, настолько глубоки, что мы можем для себя выучить много других каких-то аспектов из их слов. Об этом сказано, что Тора иногда скупа, а иногда богата. В некоторых местах она скупа, и ты пытаешься что-то выучить, но у тебя не получается, зато потом через месяц, через год, через много лет вдруг выучишь что-то другое, и это осветит тебе светом то, что ты не понимал прежде, и тогда у тебя восстановится полная картина, мозаичное полотно, которое засверкает неожиданным совершенно образом. Поэтому слова мудрецов, они очень емкие, они содержат в себе очень много разномерных, многомерных высказываний и мудрости для нашего постижения. То, что не все сказанное мудрецами нам понятно, не дает нам права, и, с другой стороны, искажать их слова и приписывать им переносный смысл. И во многих местах разъясняется, что смысл награды и наказания состоит не только в том, что человек получает воздаяние за свои деяния, то есть за хороший поступок ему даруется награда, а за дурное определяется наказание. Поступок человека и воздаяние за него – это не две различные сущности. Смотрите, какой столь важная идея. Да еще раз, поступок человека и воздаяние за него либо к добру, либо к злу. К злу – это не две различные сущности. Сам поступок строит мир человека в высших сферах, благодаря чему он достигает высших миров. Может быть, пока я объясню немножко более просто. Мицва и грех То есть понимание с точки зрения автора этой книги «Тайное учение Шивы Тельц», заповедь и грех не являются на книге. Еще раз, в течение недели ее можно будет купить всего лишь за 50 шекелей, $13 37 центов до конца этого месяца. Концепция следующая. Автор говорит, что правильное воззрение на заповедь и на грех — это не то, что человек совершил, как в уголовной системе, да, в уголовном кодексе. Человек совершил доброе дело, спас из огня ребенка, его мэра поблагодарит и вручит грамоту. Если он совершит что-то плохое, то его, соответственно, предадут суду. Сама заповедь и сам грех включают в себя наказание и награду. А награда не является следствием заповеди, а наказание не является следствием совершения греха. Человек совершает грех, это наказание, как яда, сразу же распространяется. Человек делает доброе дело, то благословение сразу же распространяется по нему, то есть благословение вписано внутрь доброго дела, а наказание вписано внутрь самого греха. Как только человек совершает то и другое, сразу все это распространяется. Поскольку человек связан с миром, сотворенным его деяниями. Посмотрите, каждый из нас связан с миром, и реально каждый из нас живет только в том мире, который мы сотворяем своими деяниями. Своими деяниями мы создаем ангелов, либо добрых, либо злых. Получается, что сам поступок включает в себя награду или наказание. Видите, включает в себя. То есть, смотрите, не то, что совершил грех, и не знаю, Бог накажет или не накажет. Сделал доброе дело, и не знаю, Бог вознаградит или не вознаградит. Сам поступок, абсолютно каждый наш поступок, включает в себя награду или наказание. Мишна говорит об этом, награда за заповедь, заповедь. Здесь мы приходим, говорит Махариль Блох, к неожиданному выводу. Если вдуматься в высказывания наших мудрецов и внимательно изучить их святые слова, можно увидеть, что награды и наказания, которые человек получает в этом мире, не связаны с дарованием или лишением награды, которая ожидает его в мире грядущем. Посмотрите, какая мысль. Если бы эта плата вычиталась из высшей награды, никакое благо в этом мире не было бы достаточным, чтобы уменьшить вечное воздаяние. Смотрите, это тема, которая важна для тех, кто хочет Бога доить, кто хочет от Бога постоянно какие-то блага получать и обращается к нему, всего ему не хватает. То есть такие люди могут еще раз прийти к заблуждению какому, что если это... Они говорят, что все, что Бог даст в этом мире, оно несущественно по сравнению с миром возвышенным, и поэтому можно спокойно к Богу обращаться. Люди так думают. Некоторые, все, что мы здесь получим, оно никак не уменьшит нашу долю в грядущем мире. И Махариль Блох говорит, что это заблуждение. Если бы эта плата вычиталась из высшей награды, так думают люди. И это неправильно. Никакое благо в этом мире не было бы достаточным, чтобы уменьшить вечное воздаяние. Ведь благословение, получаемое человеком в нижнем мире, ни в каком отношении не сравнимо с высшей наградой. Таким образом, и награды или наказания в этом мире человек не может обрести воздаяние, уготованное ему за его поступки. Так думают люди. Теперь отвечает Махариль Блох. В действительности, получая награду или наказание в этом мире, человек обретает именно то, что существует и приготовлено для него в высшем мире. А именно, он получает свою награду и свое наказание из высшего мира, ее примитивизирует и лишается своей награды в грядущем мире. «Киколь башамай муварец», ибо все на небесах и на земле. Однако, когда он притягивает эту награду из ее места в высшем мире в этот мир, она воплощается и материализуется в явление нижнего мира, принимая соответствующую ему форму. Обратите внимание, награда здесь, в нижнем мире, она имеет свой корень в высших мирах, но реализуется здесь во что-то очень упрощенное и примитивное. Поэтому, как следствие, лучше стараться не выпрашивать у Бога для себя благи этого мира. Блага. Есть вечные незыблемые явления, которые на своем месте в высшем мире столь велики и святы, что невозможно представить наслаждение и пользу, которую они в себе таят. Ничей глаз их не видел, кроме тебя, Господь. Но, спускаясь в наш переходящий и лишенный вечного существования мир, они претерпевают сжатие, превращаясь во временные приходящие удовольствия и наслаждения. Принимая форму, соответствующую этому миру, они обретают и его горький привкус. Итак, награда в этом мире, еще раз, если это не инструмент, который Бог дает для того, чтобы мы могли лучше соблюдать его волю, то это примитивизация божественной награды, которую, соответственно, мы лишаемся уже в грядущем мире. Теперь мы сможем понять сказанное в Талмуде. Всякому, кто исполняет даже одну заповедь, воздают добро. И всякому, кто не исполняет даже одной заповеди, не дают добро. На это Талмуд задает вопрос. Но сказано, всякого, у кого заслуги превышают преступления, наказываются злом. И он подобен человеку, который сжег всю Тору. Давайте немножко продвинемся дальше, ибо время нас поджимает. Сказано в Мидраше, вот что произошло с Раби Шимоном, сыном Правда. Я пропускаю немного, чтобы прочесть основное, потому что у нас время всего один час. Эта книга, о которой мы с вами говорим, «Тайное учение Шевительса», выставлена для бесплатного чтения на сайте Толдот, и можно все эти два тома прочесть. Для того, кто хочет в бумажном виде, и тем самым поможет нам в издании наших следующих книг за 50 шекелей до конца месяца можно купить первый том. Продолжаем дальше. Вот что произошло с Раби Шимоном, сыном Халафты. Настал канун шаббата, а ему неоткуда было взять пищу для трапезы. Обратите внимание, как жили великие в нашем народе. Жили бедно. Он вышел за пределы города, помолился Всевышнему, и с небес ему был дарован драгоценный камень. Мы говорили с вами сегодня, чуть раньше, о важности, значимости поддержки мудреца Торы. Представляете, как человек, который поддержал бы куском хлеба Раби Шимона, сына Халафта, великого мудреца Мишны, какую награду бы он за это получил? И не дай бог наоборот. Цдака Гдула, главный фонд евреев Литвы, была выделена небольшая сумма денег для Виленского Гаона, для семьи Виленского Гаона. И, как оказалось, посланец, через которого ее передавали, он брал эти деньги себе. Так что, в результате, семья Виленского Гаона голодала. Понимаете, да, как вот можно вписаться в историю, обворовать Виленского Гаона. И наоборот, Раби Шимону бен сыну Халафты, к примеру, да, оказать милосердие и помочь ему, когда у него на шаббат неоткуда было взять пищу для трапезы. На тему важности поддержки мудрецов Торы. Он вышел, да, и конкретный пример, да, конкретная идея, как это можно сделать. Организация Тудот Ешерун, там есть на сайте возможность сделать пожертвования для поддержки людей, которые занимаются изучением Торы всю свою жизнь, преподают другим и, соответственно, живут, многие из них, если не все, живут, в общем-то, в нищете. Он вышел за пределы города. Помолился Всевышнему, и с небес ему был дарован драгоценный камень. Раби Шимон отдал его меняли и купил еды на шаббат. На вопрос жены, откуда эта пища, он ответил, это пропитание, которое дал мне Господь. Она воскликнула, если ты не расскажешь мне, откуда это, я не притронусь к пище. Обратите внимание, да, на жену. Некоторых людей, жены их заставляют зарабатывать деньги, продвигаться. Чем легче деньги были заработаны, как один мой хороший знакомый говорит, что легкие деньги всегда достаются, большие деньги всегда достаются легко. Так вот, женщина спрашивает, откуда взяты эти деньги, являются ли они кошерными, чтобы не оказалось, что они в шаббат что-то съедят, так что эти деньги, эти средства, эта пища не была абсолютно разрешенным кошерным способом и не получена. Раби Шимон ответил, я вознес молитву Всевышнему, вот что было мне послано с небес. Жена заявила, я ничего не буду есть, пока ты не пообещаешь возвратить этот камень после исхода шаббата. Женщина отказалась от пищи, жена раби Шимона бен-Халавты, отказалась от пищи до тех пор, пока он не обещает, что этот камень вернет назад. Неужели ты хочешь, чтобы твой стол был с изъяном, когда столы твоих товарищей совершенны? Наверху на небесах полное совершенство возникает, и, соответственно, этот камень был дан за счет этого совершенства. Раби Шимон обо всем рассказал раби. Раби Иуда Янаси, президент еврейского народа. Тот велел ему, пойди сообщи жене, что если у твоего стола будет изъян, я возмещу его со своего стола. Услышав это, женщина пришла к раби и обратилась к нему. Да разве один человек может повлиять на жизнь другого в грядущем мире? Жена раби Шимона бен-Халавты спорила с президентом еврейского народа, раби Иуда Янаси, который был прямым потомком царя Давида и стал бы машиахом, если бы в том поколении еврейского народа была такая возможность. Да разве один человек может повлиять на жизнь другого в грядущем мире? Обратите внимание. А в нижнем этом мире мы, да, можем повлиять друг на друга, оказав увещевание, проявив внимание, дав кусок хлеба. В этом мире мы очень даже можем проявить внимание к человеку и оказать влияние, которое принесет и ему, и нам какую-то небольшую долю в грядущем мире. И получается, что, обратите внимание, что великая награда в грядущем мире, если она спускается сюда, если человек ее урывает, то она здесь примитивизируется и становится каким-то мелким куском пищи, в конце концов. Но если мы здесь даем кусок пищи нуждающемуся, то это поднимается вверх и преобразуется как раз наоборот в глобальный свет, в глобальную награду, совершенно неизмеримую. Здесь кусок хлеба превращается в неизмеримую награду на небесах. И наоборот, если человек вырывает этот кусок хлеба с небес, то огромный свет превращается в кусок этого несвежего хлеба. Ну и, может быть, и свежего. Зависит от того, сколько хлеба вырывать. Разве у каждого праведника не особый мир? Ведь сказано, когда уходит человек в свой вечный дом. Это еще раз довод жены раби Шимона бен-Халавты, раби Иуда Анаси, что она отказалась от этого драгоценного камня, который они поменяли на пищу, и говорит, что один человек не может повлиять на долю другого человека в грядущем мире. Не в вечные дома, а именно в свой вечный дом. Когда раби Шимон услышал это, то вернул подарок с небес. Сказали наши мудрецы, последнее чудо было более великим, чем первое. Когда раби Шимон протянул руку, чтобы возвратить подарок, спустился ангел и принял его, потому что награда за соблюдение Торы только в грядущем мире, в конце дней. Это очень важно иметь в виду, поэтому люди, у которых здесь мозаль, они слишком щедро к ним относятся, некоторые люди пребывают в определенного рода пессимизме, депрессии, расстраиваются, что-то маловато у них по сравнению с другими. Совсем не так следует на это смотреть. Обратите внимание, наверное, никто из наших слушателей не является таким бедным, как раби Шимон бен-Халавты, который вошел в историю. Вот. Мы как бы читаем, обратите внимание, но совершенно об этом не думаем, совершенно как-то на это не ориентируемся. Мы продолжаем ориентироваться на римскую цивилизацию, о том, что в первую очередь нужно богатеть, нужно выглядеть экономически лучше наших соседей. И вот такая у нас ситуация. Поэтому мы весьма выборочно из иудаизма что-то берем, и результат такой, что ну вот как-то у нас так кусочно и прерывисто весь наш иудаизм воспримет. Итак, здесь мы видим, что драгоценный камень со стола уготованного раби Шимона в грядущем мире. Да, и обратите внимание, что все, что пишет автор, он приводит первоисточники, которые это подтверждают. То есть не то, что вот он решил описать и некую концепцию, которую я провозгласил в самом начале нашей лекции, о том, что этот мир, в этом мире, в нижнем, каждый предмет имеет свой корень в высшем мире. Не так, что я вот это провозгласил, а автор это просто так взял и сказал, а я повторил. Вот он приводит подтверждение, да, обратите внимание, вот все это 19, да, что 19, Шмот, Раба, Мидраш, Раба, книга Шмот, Все первоисточники здесь у нас очень четко приводятся, и книга автора, она исключительно основывается на Торе, Танахе, книгах пророков, Талмуде. Итак, здесь мы видим, что драгоценный камень со стола, уготованного Раби Шимону в грядущем мире, это тот же камень, который он получил в этом мире. Только переход из мира в мир изменил его суть. Обратите внимание еще раз, вот она суть, что камень, который получил Раби Шимон, это был камень, которым был украшен его стол, но только там камень, украшающий стол, он был не в виде вот этого упрощенного драгоценного камня, который ценится в этом мире, а он был совершенно другим. Посмотрите, только переход из мира в мир изменил его суть. Здесь он стал драгоценным камнем, который можно продать и проесть. А на небесах это был бы камень, который излучает свет, который является небесным камнем, нечто совершенно другое. В грядущем мире этот камень – духовная сущность, непостижимая и возвышенная. Опираясь на свои познания в этом вопросе, наши мудрецы назвали его ломящимся столом. Но опять же, ломящийся стол в грядущем мире – это совсем не то же самое, что у нас здесь, еще раз, с рыбой, мясом и прочими там деликатесами, да, копченой колбасой. Там стол ломится от света, но формулируется вот таким языком. Об этом говорят наши мудрецы, что когда Тора использует некоторые эпитеты, например, рука Бога, глаз Бога и так далее, то что имеется в виду? Имеется в виду, что у Бога есть рука, что у Бога есть глаз, такой вот глаз с хрусталиком и чем-то еще там таким, с сетчаткой разного цвета, у кого карие глаза, у кого какой цвет глаз у Бога. Ответ, ну, и на это объясняют, что глаз человеческий, это как бы вот глаз, а у Бога это некий эпитет, некое такое вот условное сравнение. На самом деле все абсолютно наоборот. Настоящая рука и настоящий глаз, это как раз у Бога. Это первоначальное понятие. И из него неким эпитетом, неким сравнением является рука человека, является глаз человека. Это следствие. Это следствие в нижнем мире высочайшей концепции руки, которая дает, которая совершает деяние, которая осуществляет творение, глаз, который смотрит. Да? Глаз настоящий, в настоящем аспекте. Это именно глаз Бога. А глаз человека лишь в какой-то мере отражает концепцию понятия глаза верхнего мира. Так вот, наши ломящиеся столы со всевозможными там яствами – это лишь жалкое подобие концепции ломящегося стола на небесах. И мудрецы, когда назвали, мы здесь это взяли в кавычки, потому что, понятно почему. Но спустившись в наш мир, этот камень приобрел материальную форму. Итак, обратите внимание, вот этот вот камень, да, не то, что есть камень драгоценный в нижнем мире, и есть какой-то, не знаю, что-то там наверху, что за этот камень ответственное, на этот камень влияет, и его, не знаю, привело к сотворению и прочее. Нет, этот камень, он так вот тянется с верхних миров в нижний мир, такая вот цепочка. И когда он приходит в нижний мир, то он реализуется в драгоценный камень, который покупают, продают торговцы. За него дают деньги, на которые можно купить пищу, ну, в частности, пищу. И хотя по своей сути, обретенный в этом мире, в глазах Раби Шимона, сына Халафты, драгоценный камень не обладал ценностью, хоть сколько-нибудь сопоставимой с образом камня, уготованного для его стола в грядущем мире, все же он не представлял собой нечто иное. Еще раз, этот камень не был чем-то иным, он все-таки реально был камнем со стола, который предназначен для Раби Шимона бен Халафта в грядущем мире. Если бы Раби Шимон и принял драгоценный камень в этом мире, его столу в грядущем мире не грозил бы изъян, а ему таки да грозил. Но поскольку было голодно у них в шаббат, нечего было есть в шаббат вообще, то он был готов так поступить, жена отказалась. Ведь если забрать нечто, не представляющее собой в точности ту же награду, стол не оскудеет, а его стол бы да оскудел. Таким образом, еще раз, этот камень был с со стола Раби Шимона бен Халот. В Мидраше мы находим еще подобную историю. Вот что произошло с одним из учеников Раби Шимона бен Бар-Юхая. Он отправился за пределы земли Израиля и возвратился с большим богатством. Другие ученики позавидовали ему и тоже захотели отправиться за пределы земли Израиля. Узнав об этом, Раби Шимон привел их в долину Пнеймарон, по всей видимости, это Нахаль Амуда, то, что сегодня называется, обратился с молитвой и велел долине наполниться золотыми динарами. Его слово незамедлительно исполнилось на глазах всех учеников. Раби Шимон сказал: «Если вам нужно золото, вот оно, берите. Только знайте, всякий, кто его возьмет, заберет свое дело в грядущем мире, ибо награда за соблюдение Торы только там». Ученики отказались. Итак, что нам необходимо с вами иметь в виду при приобретении какого бы то ни было имущества, даже самого малосущественного, даже самого... Так, Стерза говорит про была ножка. Я думаю, что история с ножкой — это была другая история. А тоже аналогичная, да, но это была история с Раби Шимон бен Халот, я не помню. Может быть, это была другая история про ножку. Так, еще раз, обратите внимание, что нам с вами нужно реально сделать. Да? Так или иначе, мы люди, созданные в условиях ограниченной нашей жизненности, и нам нужно... И одежда, и деньги на транспортные расходы, и, короче говоря, нужны деньги. И предметы нужны. Что нам необходимо делать? Ответ очень простой. Об этом говорят учителя Мусара. Нам необходимо иметь намерение вообще в жизни жить не для себя, а для исполнения божественной воли. Если мы... живем для себя, то тогда каждый предмет, который мы покупаем, является сосудом, в который попадает огонь, сжигает его и становится пожар. Если мы живем во имя соблюдения божественной воли, то тогда каждый предмет не является нам наградой и, соответственно, не пропадает награда, которую мы получаем, должны получить в грядущем мире. А этот предмет становится... нам необходим для исполнения божественной воли. Понятно, что обмануть здесь не получится. И действительно возникает вопрос, каково намерение жизни человека. Если человек, например, построил себе хороший дом, да, купился хороший дом, Бог ему дал деньги, он купил хороший дом. Возникает вопрос, для чего это ему нужно на самом деле. Если это ему нужно для того, чтобы, не знаю, ему было комфортно жить, чтобы были силы, чтобы он мог, не знаю, хорошо выспаться и нормально жить в нормальном месте и служить Богу, это и есть предназначение. То есть на самом деле это все обман, а он хочет просто кайфовать, чтобы его дом был более богат, чем у его соседа. То это печально, и тогда такой дом спускается, в общем-то, огонь в прямом смысле или в переносном смысле, но в этот дом... не греет, в этом доме нет света, в этом доме плохо. Поэтому нужно быть очень внимательным. Итак, мы опять видим, что абсолютно та же награда существует во всех мирах, приобретая вид и форму, соответствующие месту, в котором она находится. Почему нужно было вывести учеников в долину и показать это чудо? Ведь они и так знали, что из-за удовольствия этого мира человек теряет свою вечную награду. Дело в том, что Раби Шимон знал, на учеников можно будет повлиять, только удалив из их сердец зависть и страсть к богатству, только если они своими глазами увидят, как их награда воплощается в материальном мире, в мире, и ощутят, что они теряют, забирая ее. Все, что есть внизу, есть и наверху. Не только корень, но и сама суть всех явлений и творений нижнего мира существует и в самых высших мирах, и во всех мирах она едина, только принимает форму и образ в соответствии с тем миром, в котором находится. Еще раз, каждый предмет, каждая суть, каждое явление с верхнего мира в нижний мир спускаются и принимают тот вид, который свойственен этому миру. Сейчас я хочу вам прочесть под конец нашей лекции. Надеюсь, что я это найду. Своими словами, в крайнем случае, вот, да, вот я нашел. Единство миров, ибо все на небесах и на земле, повествует Мидраш. И пусть возьмут мне приношение, говорит Бог. Обратите внимание, пусть возьмут мне. Не дадут, а возьмут, ибо человек берет для себя только то, что он на самом деле дает Богу. Пусть возьмут мне, говорит Бог, приношение для строительства храма. Раби Драхия начал объяснение этого стиха. «Тебе Всевышнее величие и могущество, ибо все на небесах и на земле». Это наша тема. Ты видишь все, что Всевышний сотворил наверху, он сотворил и внизу. Наверху есть свечение и мгла, свечение, поскольку сказано «и узри свечение твоей святости», мгла, поскольку сказано «и Моше вошел во мглу». То есть обратите внимание, у нас мгла на земле, это вот, Рафаэль как-то по-русски, туман. Людям кажется, что туман это, ну, вот там происходит летом какие-то процессы, когда влажность образуется, вот эта влажность там превращается в туман, ничего подобного. Туман, ну, это действительно так с материальной точки зрения, но этот туман является следствием высшего тумана, как написано, и Моше вошел во мглу. То же самое внизу, когда сказал Шломо, Бог полагал обитать во мгле, а я, говорит, продолжение стиха, говорит царь Шломо, я построил ему обитель в нижних мирах. А, вот здесь написано, я построил дом свечения тебе. Наверху Серафим, ангелы служения стоят выше него, то есть ангелы служения наверху, и внизу доски из дерева кедра. Обратите внимание, как много у нас говорится о том, что храм был, сначала переносной храм был построен из кедрового дерева, а храм Иерусалимский был кедровым деревом облицован. Кедр на иврите шита. Есть семь слов, биологическая эрес. С точки зрения храма, концептуальное слово кедр – это шита. Шита – точка зрения. И возникает вопрос, зачем нужен этот кедр? Объяснить эту идею сейчас не смогу, но суть, посмотрите, с точки зрения нашей лекции, будет прекрасно понятно. Серафим, ангелы служения, стоят выше него, выше человека, и внизу доски из кедрового дерева. То есть ангелы сверху реализовались в доски кедрового дерева, в те доски, которыми облицован Иерусалимский храм. Наверху, посмотрите, да, то есть ангелы каким-то образом, проекция ангела на земле является досками из дерева кедра. Не просто так Бог сказал по какой-то причине, что ну давайте, здорово, давайте сделайте переносной храм именно из кедра, а не из дуба, и не из березы и не из пальмы. Да, ну, тогда бы мы могли там искать какие-то комментарии, чем кедр лучше, чем береза. А здесь нам разъясняется, что проекцией ангелов является именно дерево кедр, слово, которое имеет название шита. Шита – точка зрения, воззрение. Об этом сказано, что каждое дерево кедра, которое при разрушении храма народы мира у нас украли, они вернут нам с приходом Машиха, все вернется назад, и грабеж, который римляне осуществили концептуальный, когда взяли себе концепцию храма, концепцию Машиха, кого-то там назвали мессией и прочее, все это вернется. Наверху Крувим, поскольку сказано, восседающий в окружении Крувим, Крувим это такие вот золотые дети, которые были святая святых, настоящие крувим были на небесах и крувим, которые были на земле. Ибо все на небесах и на земле. Еще раз обратите внимание, суть моей лекции, которую хотела сегодня изложить, все на небесах и на земле. Слова царя Давида, которые мы произносим после того, как вынимаем свиток Торы, ибо все на небесах и на земле. Каждый предмет, который мы видим, каждый предмет, который мы трогаем, является святым, является великим, он является реализации в нижнем мире предмета, находящегося в самых высоких мирах, непосредственно сотворенных Всевышним. И если так мы будем смотреть на каждый предмет, который нас окружает, тем более люди, тем более душа каждого человека, даже людей самых таких примитивных, самых неуважаемых обществом и нами лично, это все вот важно иметь в виду, что все сотворено на небесах. Еще раз книгу «Уроки знаний» очень рекомендую. До конца месяца можно купить это по цене 50 шекелей, ну или изучать бесплатно непосредственно на сайте. Спасибо за внимание, всего хорошего. На следующей неделе мы продолжим изучение этой книги. Я вам приведу жемчужины тайного учения Ешивы Тель. Спасибо.